Дмитрий Кузнецов. Бетанкур. Вторая звезда, зажженная Бетанкуром, Огюст де Монферран, прибывший летом 1816 года из Франции в Санкт-Петербург с рекомендательным письмом от Луи Бреге. Появление Монферрана в северной столице совпало с открытием 15 июля 1816 года знаменитой биржи на стрелке Васильевского острова, построенной по проекту Тома де Тамона, сокурсника французских архитекторов Персье и Фонтена по Королевской академии архитектуры в Париже. Волею судьбы именно эти зодчие являлись и учителями Огюста де Монферрана. Первые дни в Петербурге он поселился в дешевой комнате в доме Шмидта на углу Апраксина переулка и набережной реки Фонтанки. Получив в ближайшем полицейском участке билет на свободное в Санкт-Петербурге проживание, Монферран отправился к управляющему только что созданного комитета для строений и гидравлических работ господину Бетанкуру, который сначала был обескуражен просьбой Бреге, так как не знал, что делать с вновь прибывшим французом. Вот как описал эту встречу в своих записках секретарь Бетанкура Филипп Филиппович Вигель. «Не помню, в июне или в июле месяце этого года приехал из Парижа один человек, которого появление осталось вовсе незамеченным нашими главными архитекторами, но которого успехи сделались скоро постоянным предметом их досады и зависти. В одно утро нашел я у Бетанкура белобрысого французика лет 30, не более, разодетого по последней моде, который привез ему рекомендательное письмо от друга его, часовщика Бригетта. Когда он вышел, спросил я об нем, кто он таков. «Право не знаю», — ответил Бетанкур. «Какой-то рисовальщик, зовут его Монферран. Бригетт просит меня, впрочем, не слишком убедительно, найти ему занятие, а на какую он может быть потребу?» Дня через три позвал он меня в комнату, которая была за кабинетом, и, указывая на большую вызолоченную раму, спросил, что я думаю о том, что она содержит в себе. «Да это просто чудо!» — воскликнул я. «Это работа маленького рисовальщика», — сказал он мне. В огромном рисунке под стеклом собраны были все достопримечательные древности Древнего Рима. Троянова колонна, конная статуя Марка Аврелия, триумфальная арка Септима Севера, обелиски, бронзовая волчица и прочее и так искусно сгруппированы, что составляли нечто целое, чрезвычайно приятное для глаз. Всему этому придавало цену совершенство отделки, которому подобного я никогда не видывал. «Не правда ли, — сказал мне Бетанкур, — что этого человека никак не должны мы выпускать из России?» «Да как с этим быть? — отвечал я. «Вот что мне пришло в голову, — сказал он. — Мне хочется поместить его на фарфоровый завод. Там будет он сочинять формы для вас. С его вкусом это будет бесподобно. Да сверх того, может он рисовать и на самом фарфоре». Однако осуществить задуманное Бетанкур не смог. Он порекомендовал Монферрана министру финансов графу Гурьеву, в ведении которого находился фарфоровый завод. Но Монферран хотел за свою работу получать ассигнациями 3000 рублей в год, а ему предложили только 2500, назначение не состоялось. Тогда Бетанкур определил его в свой комитет на должность старшего чертежника. Среди его коллег оказались только что закончившие Петербургскую академию художеств начинающие архитекторы Александр Брюлов, Андрей Штекеншнейдер, Аполлон Щедрин, а немного позднее к ним присоединился и Константин Тон. Всех этих молодых людей, впоследствии прославленных русских градостроителей, Бетанкур успел зарядить своей неуемной творческой энергией. Все они в начале творческой карьеры прошли школу Бетанкура. 21 декабря 1816 года Александр I по совету Бетанкура обратил внимание на талант Монферрана, и тот получил звание придворного архитектора и должность начальника чертежной мастерской при Комитете для строений и гидравлических работ. В 1816 году Бетанкур, делая заказы на строительство висячих мостов, сближается с директором и хозяином литейно-механического завода Чарльзом Бердом, шотландцем по происхождению, в свое время получившим образование на Коронском пушечном заводе. Еще в 1815 году Бетанкур обратился к министру внутренних дел Осипу Петровичу Казадавлеву с письмом следующего содержания. «Имею желание устроить пильную мельницу против Охты посредством паровой машины, для действия которой употреблены будут только 8 или 10 человек рабочих, а на отопление – то, что остается от пиления лесов. Посему и прошу ваше превосходительство сообщить губернаторскому начальству, дабы дозволено мне было устроить по приложенному при сём плану таковую мельницу». Разрешение было получено, и в Петербурге, на Ухте, по проекту Бетанкура, был построен в 1816 году первый в России паровой лесопильный завод. Паровая машина и другое оборудование для него были изготовлены на заводе Берда. В 1820 году аналогичное лесопильное производство начато в Архангельске, а затем и в других городах России. Схема устройства паровых лесопильных заводов, предложенная Бетанкуром, применялась до 20 века. До Бетанкура в России действовали лишь пильные мельницы с водяным приводом. По его же проекту в 1825-1827 годах только в Петербурге открылись еще 5 паровых лесопильных заводов. Летом 1816 года, когда Бетанкур работал над проектом по воссозданию Казанского пушечно-литейного завода, на территории знаменитого торга у стен Свято-Троицкого Макариев-Желтоводского монастыря 18 августа произошел сильный пожар, полностью уничтоживший все ярмарочные постройки. А в ноябре 1816 года нижегородский губернатор подал правительству прошение о переводе ярмарки в Нижний Новгород, в центр губернии, где торговые ряды круглый год могла бы охранять полиция. Идею нижегородского генерал-губернатора о создании ярмарки на новом месте неожиданно поддержал известный российский деятель граф Николай Петрович Румянцев, предложивший заново отстроить торговые ряды, но так, чтобы они соответствовали лучшим европейским стандартам, а в чем-то даже и превосходили их. Было решено построить новые павильоны почти на 100 верст ближе к центру России, откуда поступала большая часть товаров. Через несколько дней император Александр I принял решение о переводе Макариевской ярмарки в Нижний Новгород. Возглавить строительство поручили генерал-лейтенанту Бетанкуру. Для определения будущего места ярмарки в Нижний Новгород прибыли инженеры Фуа де Барт и его помощник Диго. 1 февраля 1817 года они представили проект правительству с рекомендацией разместить ярмарочные корпуса на Стрелице, месте слияния Оки и Волги. Однако, желая лучше понять ситуацию, летом 1817 года Бетанкур с группой инженеров сам отправился в Нижний Новгород, где по приказу нижегородского губернатора срочно стали возводить временные торговые постройки. Купцы в конце июля, несмотря на прошлогодний пожар, прибывали на ярмарку, как ни в чем не бывало. Весь рейд от Оки до Волги у Стрелицы был забит разного рода расшивами, коноводными судами и подчалками. В своем отчете Бетанкур так описал это место. «Самая поразительная выгода сего местоположения состоит в том, что можно воспользоваться временем внутреннего судоходства и отправить товары в обе столицы с присовокуплением еще возможности отправить их в том же году и за границу. Возвышая землю, назначенную под лавки гостиного двора, вместе с тем изрылись бы каналы, которые составят из сего места маленькую Венецию. Сии каналы долженствуют сообщаться с озерами, которые соединятся с самой Волгою посредством шлюзов, кои доставят способы судам доставлять товары прямо к магазинам их хозяев». После проведения геодезических работ Бетанкур подготовил проект Нижегородской ярмарки и 3 ноября 1817 года представил его Комитету министров без предварительной сметы. Однако, несмотря на это, план получил одобрение. Когда же подсчитали окончательную сумму, то получилось, что казне постройка обойдется в 6 миллионов рублей. Ярмарку планировали построить за 4 года, то есть в смету закладывали по 1,5 миллиона рублей в год. Начало строительства наметили на весну 1818 года. Несмотря на то, что Огюст Монферран и без того был перегружен делами, разработать проект Нижегородской ярмарки Бетанкур поручил именно ему. В это время Монферран занимался постройкой знаменитого дома Лобановой Ростовской и приступал к строительству Исаакиевского собора. Когда у Монферрана возникли трудности с закладкой фундамента здания Лобановой Ростовской, он обратился к Бетанкуру, и тот, учитывая болотистый характер почвы и значительную нагрузку на основание будущей постройки, предложил архитектору установить сплошной фундамент, укрепленный забивкой своей. Недавняя реконструкция дома показала, что за 2 века не произошло никакой серьезной деформации. Thank you.
Страница книги Дмитрия Кузнецова «Бетанкур» читал артист Андрей Тинетко. Продолжение следует.